Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья! Добрый вечер всем нашим гостям! Давайте мы прочитаем из Библии, почему-то из послания Колоссянам. Мы с братом не договаривались, но так вышло, из одного послания читаем. Давайте прочитаем сначала из первой главы. Здесь написано так. 27 стих. «Благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы». Вот это у нас сегодня будет и тема такая. «Христос в вас, упование славы». Такой будет первый текст. А второй теперь можно сесть, а я буду дальше читать. Третья глава. Это будет нам раскрытие этой темы, это будет материал для нашего сегодняшнего исследования. Будет тут так написано. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни обрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Вот до сих пор. Ну, трудно, конечно, учиться христианской науке. Трудно вообще все запомнить, потому что столько тут написано, особенно когда апостола Павла слушаешь, он писал на греческом языке, а когда с греческого переводят на русский, такие предложения, все придаточные, все дипричастие, в общем, ничего в голове не остается. Просто знаешь, там про Бога что-то говорилось такое хорошее. Вот. Ну, а вот так, чтобы вникнуть и как-то это все взять себе в практику, это все, конечно, посложнее, да? И вот поэтому я для нашего сегодня разговора взял стих из первой главы «Тайна, скрытая от веков и родов, Христос в вас». Вот у нас сегодня тема такая «Христос в вас». Что это такое? Почему? Вот у нас мы сегодня об этом будем рассуждать. И вторая сторона – как жить так, чтобы Христос в нас был? Вот давайте порассуждаем. Ну, смотрите, как мы отличаемся от верующих первого века. В первом веке, если приходит письмо от апостола Павла, они садятся и все слушают от начала до конца и что-то понимают там. И до конца, и такие довольные, все, послушали, назидание получили. Нам, если сейчас прочитать все послание от начала до конца, то мы к концу просто, голова у нас заболит, правда? Но зато у нас есть другое. Мы способны слушать проповеди на 30 и даже на 40 минут, смотря сколько вдохновения у проповедника. Видите, мы немножко отличаемся по форме общения с Богом, по форме научения, а суть одна и та же. Мы уделяем время познанию Слова Божия, потому что как человек думает, так он потом живет. И вот Давайте попробуем немножко с языка апостола Павла, с языка первого века перевести на язык 21 века. Вот для этого я как проповедник существую, пытаюсь это объяснить. Это было вступление. Дорогие друзья, как бы одним словом выразить то, что с нами происходит с христианами? Вот какое слово подобрать? Вот мы живем здесь на земле. Как выразить одним словом то, что с нами происходит? Ну, существуют разные слова у разных библейских авторов. Ну, например, можно такое слово подобрать. Спасение. И вот христианин живет и всю жизнь совершает спасение, да? Правда, мы иногда думаем о себе вот таким образом. Я совершаю спасение свое пред лицом Божьим. Да? Можно так? Иные рассуждают по-другому. Они говорят, если одним словом выразить то, чем я занимаюсь на земле, я освящаюсь. Освящение. Вот слово, которым можно выразить суть христианской жизни – освящение. Что значит освящение? Освящение – это значит, я становлюсь чище, безгрешнее и вообще все больше и больше принадлежу Господу. Вот эти смыслы. А апостол Павел еще говорит, дети мои, за которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Вот это немножко уже ближе к нашей теме. Христос в нас, изображение Христа в нас, отражение Христа в нас. Мы преобразующиеся в образ Божий. Можно так выразить? Вот я думаю, какое бы слово сейчас нам больше всего подошло, чтобы мы так вот его понятно для всех людей могли использовать. Вот скажи сейчас слово «спасение», все подумают про МЧС, про Шойгу, ну, все такое. Ну, слово «спасение» как-то сейчас не в моде, правда? Ну, не в моде. Сказать слово «освящение», ну, это вообще из музея церковного. Ну, люди, ну, так, правда сейчас слово не употребляют такое? «Освящение», ну, что это такое? Вот поэтому я так подумал, и из всех вот этих слов, которые можно из первого века безболезненно к нашей жизни сейчас перенести, я бы взял слово «изображение в нас Христа» или «преображение в образ Христа». Вот давайте сегодня так попробуем рассуждать. Итак, Христос в нас – это преображение наше в образ Христов. Вообще, что это все такое? Что это такое изображение Христа в нас, преображение в образ Христов? История очень длинная, история очень древняя, история очень библейская. Бог, когда сотворил мир, сказал «хорошо весьма». И земля, на которой Он нас поместил, по замыслу Божьему, очень хорошее место. Очень хорошее. Хорошо весьма, сказал Господь. Эдем, мы говорим, рай, до сих пор радуемся этому слову. А потом был грех, а потом было восстание человека против Бога, и человек, как хозяин земли, потому что Бог поставил человека на земле владычествовать, Он оказал свое влияние на все вокруг, и земля стала местом страдания, боли, горя. Даже на природе отразилось влияние грешного человека. Природа так отдыхает, когда у людей деньги кончаются или война прошла, да, она там постепенно все начинает расти, восстанавливаться. В общем, природе плоховато от людей. Люди очень много боли причиняют миру окружающему. И вот знаете, поэтому апостол Павел, он часто, когда говорит о земном, он употребляет для этого смысл отрицательный, потому что наш грех землю испортил. Вся жизнь человеческого общества, отдельных людей, земная, она с вот с этим элементом греха в себе. Зато в противовес этому есть Бог, небо, горнее, да? Что такое горнее? Вот когда апостол Павел здесь, как мы прочитали в третьей главе, говорит, помышляйте о горнем, но это, конечно, не сюжет для альпинистов, правда? Ну, пойдем сейчас туда, на Тяньшань, там заберемся куда-нибудь на пик Ленина и так далее, коммунизма. Вот, не об этом речь. Речь идет о том, помышляйте не о грешном человеке, не о том, что вы можете сами без Бога обойтись. Вы, измучившиеся в грехе, в боли, помышляйте теперь о Боге, помышляйте теперь о небесном. Вот переключитесь. И вот когда мы начинаем искать Бога, когда мы приходим к покаянию, у нас совершается такой серьезный поворот, потому что мы поняли, жить одной землей, жить только одним человеком, жить только одними человеческими чувствами бесперспективно. Нет перспективы. Это крах. Это крах. В Библии даже написано так, что когда Бог захотел наказать людей в послании Римлянам 1 глава, он их предал превратному уму. Когда Бог хочет наказать человека, он разрешает человеку делать то, что тот сам хочет. Поэтому, когда развивается земля, люди, как люди сами хотят, они все доводят до конца, до полного распада. Это очень интересно. Смотрите, вот 19 век, он кричал о прогрессе. Очень верили в прогресс, в эволюцию. Дарвин помог. 20 век это все реализовал. Миллионы людей полегли в крематориях, на полях войны. Вот. И прогресс человеческий закончился Хиросимой и ужасом. Люди только потому сейчас не бросают бомбы, потому что это будет уже последняя война. Вот мы живем в ситуации, когда мы изверились в перспективе человеческого рода. И поэтому повернулись к Богу. Повернулись к Богу, Бог нас восстановил, Бог нас примирил с собою, мы вошли в состояние, как в Эдеме было, у нас мир с Богом. Но вот теперь мы вошли в страну невыученных уроков. Знаете, что у Адама и Евы там в Эдеме было задание. Нужно было возделывать землю и хранить, нужно было управлять животным миром, нужно было быть едиными в браке, нужно было наполнять землю детьми, предполагая, что их еще и воспитывать надо было. Вот. И нужно было хранить отношения с Богом. И вот когда мы прошли этап примирения с Богом, когда для нас Бог небесное, горнее стало нашей мечтой, теперь встает вопрос, а как же жить теперь в том Царстве Божьем, в которое мы вошли? Оно же уже началось. Вот этот вопрос, как жить сегодня в Царстве Божьем, очень важный. И в этом вопросе стоит ядро, центр, нечто такое, из-за чего сразу вся потом картинка разворачивается. Вот те, кто играются с компьютером, знают, там на иконочку нажмешь, да, потом другие открылись, потом еще нажмешь, еще шире, и так шире, шире раскрывается. Вот нажимаешь картиночку, эту иконочку в компьютере, Христос, и раз, и постепенно вся жизнь в Боге, вся небесная жизнь начинает раскрываться. Христос в вас. Ну, это, конечно, надо еще раскрыть сначала, потому что многие пытаются пережить Христа мистически. Я был однажды на одной конференции, братья из одной конфессии говорили так, «Христос, который во мне, приветствует Христа, который в тебе». Я запомнил. Так смешно мне было. Христос, который во мне, приветствует Христа, который в тебе. А многие понимают, что просто вот сюда, как-то в это тело, в эту душу вошел Христос, и вот нас тут двое. И вот когда я разговариваю с Христом, это такой сеанс шизофренический. То я, то Христос, вот мы с ним разговариваем. И люди со стороны смотрят, с кем ты там разговариваешь? У человека какое-то раздвоение личности. Что такое Христос в нас? Вот это вопрос. Что такое Христос в нас с точки зрения Библии? Что же говорит Павел в 3 главе, в 3 стихе? «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». И тут же следующий стих. «Итак, 5 стих, умертвите земные члены ваши». Смотрите, мы умерли, да? А теперь чем занимаемся? Умерщвлением. Вот интересно. Вот уже покойник лежит, а мы теперь его будем мертвым делать, да? А потому что здесь используется такой литературный прием, который называется метафоры. У метафоры любого сравнения такого есть два смысла. Есть смысл первичный, вот как мы, ну, например, вот умерли, да? А есть вторичный, тот, который мы хотим новый добавить, более глубокий. И вот когда мы говорим «вы умерли», ну, сначала человек просто думает, что вот покойник лежит. А когда говорится «вы умерли со Христом», вы слышите, какой смысл добавляется? Значит, какое-то духовное переживание с помощью этого слова «умерли», с помощью этой метафоры, сейчас автор хочет нам передать. Какое? В послании Римлянам, 6 главе, апостол говорит, мы в крещении умерли и воскресли для новой жизни. Сам по себе вот это действие крещения, оно, конечно, никого не умерщвляет и никого не оживляет. Правда? Очень важно, что человек в этот момент думает, что совершает его вера, какие духовные переживания с ним происходят. И вот переживания вот какие. Прям как в ЗАГСе, вот когда ставишь закорючку, и в этот момент что? Умер и что? Ожил. Был холостой, стал женатый. Вот закорючка, и вот был холостой, стал женатый. Вот через закорючку. Правда, да? Ты в этот момент переходишь из мира человека несемейного в мир человека семейного. И вот здесь, в бассейне, человек вот заходит, спускается в воду, с ним совершается молитва, он наклоняется в воду, погружается, выходит. Он в этот момент должен почувствовать, закончилась моя жизнь, когда я живу сам по себе. Моя земная жизнь в смысле греха. Мой бунт против Бога закончился. Я теперь в Боге. Теперь мы с Христом общаемся. Теперь мы одно. И вот это посвящение – очень важная вещь. Вы согласны, что без посвящения в ЗАГСе брачной жизни потом не будет? А? Один грех будет. И вот всегда очень важно в любом действии, это очень хорошая такая метафора, смерть и воскресение, да? Это означает, что я себе почитаю, что теперь я другой. Я теперь другой. Небо началось, горнее пришло, небесное пришло. Божье пришло, я теперь обручен Иисусу Христу, я теперь с Ним. Вот это вот выражение, первая часть, что мы умерли. А вот только из ЗАГСа пришли, и, в принципе, молодые могут уже поругаться, правда? Ну, бывает? Ну, к концу недели точно. И вот теперь, оказывается, нужно учиться всю долгую жизнь жить в браке, правда? И тогда совершенно правильно сказаны эти слова. Умертвите все ваши привычки, действия, когда вы были один сам по себе человек, сам принимал решение, сам что хотел, делал. А теперь облекитесь в новое, мы двое. Теперь мы с Машей одно. Вот, Ваня, Маша. Вот. Что делаем, теперь только вместе. Ваня кончился, теперь Ваня, Маша. И это очень серьезная вещь. Потому что многие люди, например, придя в брак, так и не понимают разницы, что значит, когда они жили в одиночку, и что значит, когда они живут вдвоем. Не понимают. Они просто и думают, что мы просто в одной квартире двое живем, и все. И живем, как и раньше. Вот нужно умертвить прошлый образ мыслей, прошлый образ действий, и теперь жить по-другому. И вот апостол Павел говорит дальше. Умертвите, ну, во-первых, сначала все грехи плоти. Какие? Блуд, нечистота, страсть, злая похоть. Это все сексуальные грехи. Они для того времени были очень важны. Сегодня прочитал в интернете, что, оказывается, на выборах американского президента победит тот, за кого проголосуют гомосексуалисты. Президент, который будет против гомосексуализма, он не выиграет выборы. Ясно? Это показатель состояния общества. То есть, оказывается, в наше время сейчас грехи плоти, они все так же имеют страшную власть над людьми. И если ты, вот пришедший в Царство Бога, подражающий Христу, если ты не принял решение, что твое тело теперь храм Божий, что тело женщины не женщине принадлежит, а Христу, она не имеет права теперь детей убивать в абортах, понимаете? Это не ее тело. Понимаете? Не ее. Вот в старом мышлении гомосексуалисты говорят, да я родился такой больной, а раз я такой, где моя церковь для гомосексуалистов? Ну я такой родился, Бог меня таким сделал. Чего вы меня заставляете? Я не развращенный никакой, я просто такой есть. А женщина говорит, а я имею право убивать ребенка, потому что это мое тело. Я имею право делать с моим телом, что я хочу. И вот поэтому, когда мы приходим в мир небесного, Божьего, мы должны поменять мышление. Детей дает Бог. Здоровье дает Бог. Тело человеческое дает Бог. Научись так жить, чтобы телом твоим теперь управлял Бог, чтобы оно принадлежало Богу. Но это как? Это правда тоже опять сравнение такое? Это значит, я теперь свое тело употребляю для ценностей более высоких. Вот Иисус ходил по всей Галилее, Иудее, там, Десятиграде ходил в Тир и Сидон. Его тело, оно же правда болело, уставало? Мы же все спать хотим, устаем. Ну, это только вот спортсмены, они там ради славы могут бегать, прыгать и так далее. А так нормальные люди ходят в меру. А христианин для того, чтобы помочь другому человеку, для того, чтобы спасти кого-то, он уже теперь считает, что это тело должно служить Богу. Правда? А вот тело свое поднять, вы же все знаете, как тяжело, мы после работы приходим, поздно ложимся, особенно здесь, в Москве, и рано встать, поднять своего Адама или Еву на то, чтобы помолиться, правда тяжело? Да вообще просто пойти и доброе дело сделать для домашних, когда ты устал, правда? Тяжело. Но это значит, я говорю, мое тело, оно теперь другим ценностям принадлежит. Оно принадлежит теперь Богу. Вот это есть Христос в нас. Понимаете? Потому что я отношусь к моему телу, как к телу относился Христос, пока жил на земле. Вот люди, когда говорят о Боге, они в основном фантазируют. Ну, Бога ж никто не видел. А вот когда пришел Христос, Он показал, как бы Бог действовал вот в наших условиях. И поэтому нам становится теперь понятно, что значит по-небесному жить. Да? Вот так вот поступай, как Христос. Тело твое, оно для ценности и любви. Ну, понятно, не эрос. Это на своем месте. А вот любви, чтобы помогать. Он обнищал, чтобы мы обогатились его нищетою. Вот. Теперь интересно, смотрите. Здесь есть еще один очень такой серьезный момент – любостяжание. Апостол Павел, вот когда пишет это послание, он его пишет, по сути, как учебник практического христианства. Ну ладно, с сексуальными грехами мы разобрались, мы с этим боремся. Есть еще одно очень важное направление – любостяжание. Ну, слово старое – стяжать, значит, тянуть на себя то, что понравилось. И вот, согласны, у нас очень много в жизни действий, когда мы вокруг себя создаем мир того, что мы любим. Я в этом году был в доме Баха и смотрел садик, который содержала его вторая жена, первая умерла. Я думал, там какие-то будут особые цветы. Нет, наши флоксы, там георгины. Ну, так все. Ну, там семья у нее была большая, и некогда было цветочка. Но одно дело, когда ты создаешь вокруг себя, чтобы было красиво, и другое дело, когда твое сердце уже целиком в эти огурцы, помидоры, флоксы, георгины, розы уходит. Ты уже становишься не хозяином мира вокруг себя, созидающим вот эту красоту, а начинаешь, знаете как, созидать вокруг мир себя не в пользу Божью, а просто, чтобы мне было хорошо. Вот у нас есть такой грех, когда мы идем на шопинг, это значит посещение магазина, это чтоб было, потому что нравится. То, что оно потом, может быть, и не нужно, но просто нравится. И вот много разных вещей мы приобретаем, не очень-то задумываясь, а что мы с этим будем делать. А времени у нас не так много для того, чтобы это купить или дома поставить. Или что. Правда, сколько нужно сил? Правда? Просто ж так не появится. И понятно, что нам приходится тогда экономить на чем-то другом. Может быть, у нас совершенно не хватит тогда времени просто помолиться, Библию почитать. Может, у нас не хватит времени для того, чтобы поговорить с соседом или с соседкой. Ну, просто отношения сначала построить, а потом о Господе рассказать. Правда? Ну, потому что нужно же заработать. А мне же нравится. Я же не хочу быть человеком отсталым. Это очень интересная, глубокая тема, когда мы вокруг себя собираем мир того, что нам нравится. Тут тоже нужна какая-то, вот знаете, такая очень разумная, разумная мерка. Я был в этом году, этим летом, на конференции немецкого евангельского альянса. Я потрясен был. Они в зале сидят, на стуле, которым уже больше 100 лет. Вот такие откидывающиеся, как у нас. Мы спрашиваем, ну немцы, богатая страна, правда? Ну вы что, стулья поменять не можете? Ну ладно, здесь у нас, это вот у нас стиль ретро, ну храм такой. А у них стулья, ну что, не могут себе стулья современные мягкие сделать? Они говорят, а зачем? Оно же работает. Оно же работает, можно сидеть, вот, бодренько можно сидеть. На мягком уснешь, на жестком хорошо сидишь. Вот. Они говорят, лучше эти деньги употребить, на миссию денежки послать кому-то, там, нуждающимся, там вот беженцев у них много и так далее. Вот понимаете, оказывается, всегда есть альтернатива, всегда есть противоположное решение для любостяжания. Но чтобы так было, надо остановиться в этом моменте и подумать. А что у меня такое с любостяжанием? Есть у меня такой грех или нет? Правда стоит? Вот. Ну, тут много чего он хорошего говорит, и мне кажется, что вот эти чудные слова «гнев», «ярость», «злоба», «злоречие», «сквернословие», «ложь» – это все вещи, которые вполне оправданы с точки зрения человека, живущего без Бога. Не обманешь – не продашь. Не солжешь – как баланс бухгалтерский сдашь. Понимаете? Ну, и отношения строишь, но ты же должен польстить кому-то. Лесть, между прочим, отличается от похвалы, потому что это ложь. И пар выпустить – из себя пар гнева. Ну, тоже, правда, полезно. Не в себе же держать. Сейчас даже теория такая. Не копите в себе отрицательные эмоции. Выплесните их. Пусть другие их переживут. Это все, что пришло из логики этого мира. И мы, вы знаете, мы не осознали и не распяли эти действия, потому что мы не понимаем, насколько они неправильные пред Богом. Вы в семье христианской уходили спать, каждый молиться в свою комнату? Потому что вы, как христиане, не можете встать на совместную молитву. Вало так? А? А это вот последствия. Кто-то там погорячился, кто-то что-то сказал, да? А теперь разрушено единство, а теперь нет совместной молитвы. А уже все. Поэтому вот эти все вещи нужно умертвить. Этого не должно быть. И вот, друзья, я предлагаю, кто захочет, дома почитайте, потому что это вот очень важные вещи, которые нужно просто продумать. Когда ты понимаешь, когда к тебе этот грех начинает приближаться, ты тогда можешь ему выставить преграду. И взамен этого он говорит: «Облекитесь в милосердие». В советское время слово «жалость» было плохим словом. Помните, нет? Жалеть никого нельзя было. Жалеть – это из эпохи христианства. И строителю коммунизма жалость была не к лицу. Помните, да? У нас был вместо сердца пламенный мотор и так далее. И вот, оказывается, если нет милосердия, у тебя же никакое доброе дело не появится, правда? У тебя же мотива нет. Это же надо сначала его милосердие верой принять, что я буду милосердный, а потом идти начинать понемножку практиковаться в этом милосердии. И вот тут дальше прекрасные эти чудные слова. Благость. А вы знаете, что такое благость? Бог благ. И когда мы исполнены благости, Павел в послании Римлянам пишет, это значит, мы в себе оставили такое чувство, что из меня струится добро. Вот когда не струится, это значит плохо. Я, Христос во мне, вот из Христа струилось добро, да, излучалось. Вот я тот, из кого струится добро. Это тоже нужно сначала верою принять, а потом начать практиковать. Вот. И так можно идти дальше, проходя каждый из этих стихов. Дорогие мои, вот я теперь итог подвожу. Великая тайна Божия. Замысел Бога, чтобы Бог, Творец, отразился в творении. Мы с Богом не соединимся в сущности. Все-таки Бог – это Бог, а творение – это творение. Но творение может, как луна, отразить свет солнца. Творение может, подражая Богу, подниматься над собою выше. Понимаете? И вот наша задачка – как-то вот Бога в себе начать отражать. Вот жить как Бог. Опять не так «я Бог, я Бог». Ну, отвезут в Кащенко. Нет. Вот так вот, облегшись в милосердие, в благость, в смиренномудрие, вот в эту доброту. Друзья мои, вот это и есть преображение. Вот это и есть то, что начинается Царствие Божие сейчас. Это то, из-за чего Солженицын говорил про Лёшку Баптиста. Понимаете? Потому что видно, что этот Лёшка Баптист, он жил Христом. И вот в чем сегодня проблема, почему кризис христианства? Почему цивилизация отворачивается от христианства? Потому что мы больше обратили внимание на то, в какую мы конфессию ходим, какие у нас красивые храмы. Все это хорошо. Но если вот не открывается вот эта тайна Христа, Христос в нас, понимаете, люди не видят света. И их тогда не тянет ни к Христу, ни в церковь. Поэтому бабушка одна говорила: начни с себя и довольна с тебя. Аминь. Ну, давайте помолимся. Наш дорогой чудный Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты дал нам вот это слово. Благослови нас и будь в нас, Христос. Аминь.
Боже милосердный, мы благодарны Тебе за этот прекрасный вечер, за эту школу жизни, Господи, которую мы открываем в Слове Твоем. Благодарим Тебя, что во всяком духовном разумении открываешь нам волю свою, которую мы желаем познать, Господь, чтобы приносить Тебе на всяком месте духовный плод. Благодарим Тебя, Господи, за раскрытие этой тайны, когда Ты должен и можешь отражаться в нас, Господь, и чтобы мы преображались в Тебя, Господь. Научи нас поступать по тем поступкам и словам и действиям, которые мы находим в Твоей жизни здесь на земле. Благодарим Тебя, Господь, за прекрасно проведенное время в Доме молитвы, что Ты, Господь, помог нам и позволил быть здесь, чтобы наставляться в истине. Научи же нас, Господь, слагать всю эту истину в сердце своем, применять ее, исполняясь воле Твоей, Господь. Благослови нас и дальше, на остаток этого дня. Прибудь с нами и будь прославлен во всем, что мы говорим и делаем дальше в нашей жизни. Вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Хор прославит Господа.